Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас вновь, и субботние часы, священные часы, которые Ты выделил, мы можем провести вместе. Мы пользуемся этим предложением, Господи. И мы просим, чтобы Ты пришел к нам, чтобы Ты обращался к нам, чтобы весть Твоя посредством Духа Святого донесла ту информацию, которую мы должны услышать сегодня. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Кто из нас сегодня верит в то, что Иисус грядет скоро? Кто из вас верит? Мы в церкви адвентистов седьмого дня, так ведь? Я думаю, что мы все должны поднять руки. Но давайте вернемся во времени. К тому времени, когда наши родители были в нашем возрасте, и мы задали бы тот же вопрос, как вы думаете, какая реакция была бы? Я думаю, такая же, руки поднялись бы. А как насчет наших прародителей? Бабушек, дедушек, или прабабушек, прадедушек, или пра-пра-пра-пра. Бабушек, дедушек, что если бы мы вернулись в 40-е годы 19 века, всего 167 лет назад, если бы мы задали тот же вопрос, кто из нас верит в то, что Иисус грядет скоро? Не только тогда подняли бы все руки, они бы тогда не руки подняли, они бы подпрыгнули, они бы выкрикнули «Аллилуйя», потому что Иисус для них должен был прийти очень быстро. Итак, что произошло? 170 лет спустя мы все еще здесь, задаем все тот же вопрос и просим от членов церкви тот же отклик. Но приходил ли этот вопрос вам в голову? Почему Иисус еще не пришел? Скептики сегодня говорят, вы адвентисты, вы так и не усвоили свой урок. Все от самого начала идет так же, и ничего не меняется. Но мы говорим, ну посмотрите на знамения. Войны, военные слухи, глады, моры, землетрясения, любовь охладевает, землетрясения по местам разным. То есть мы слышим об этих знамениях на каждой евангельской кампании, в каждых библейских уроках. В первом или втором мы говорим о знамениях времени. Иисус грядет скоро. Мы издаем этот звук. Но разве не было войн на протяжении всей истории Земли? Разве не было голода на протяжении всей истории Земли? Болезней, эпидемий, природных катаклизмов, землетрясений, знамений на небе? Может ли быть такое, что мы обмануты, что мы поверили лжи? Неужели адвентисты просто традиционно в это верят? Или кто-то говорит, ну, вам промыли мозги, вас контролирует церковь. Может быть, это искусственно созданное чувство неотложности для того, чтобы убедить молодежь принять то, во что мы верим. Если мы верим в то, что мы адвентисты седьмого дня, и мы верим в адвент, то есть пришествие Иисуса Христа, то тогда само основание нашей веры – это искусно составленная басня, сказка. Зачем тогда быть адвентистом вообще? Вы знаете, опасность заключается в том, что я видел крайности в этих вопросах. Есть те, кто впал в крайность безразличия. В Евангелии от Матфея, 24 глава, там раб есть, который ходит в церковь, заявляет о том, что он верит в Иисуса Христа, но в сердце своем он говорит, «Не скоро придет Господин мой». Откуда мы знаем, что он так говорит? По его образу жизни. И сегодня, даже если мы не говорим об этом вслух, но внутри, мы думаем, ну, время еще продлится. Мы можем подумать, «Господи, я не хочу, чтобы ты пришел до того, как я закончу школу. И я хочу сначала жениться, выйти замуж. Для меня это важно. Можешь подождать немножко еще, Господи? Ты же не так быстро придешь, так или нет? И это видно в наших действиях, так? В тех приоритетах, которые мы выставляем. И мы думаем, ну, может быть, не столько важно сейчас общаться с Иисусом. Я тут новый фильм еще должен посмотреть, или игру я заказал. Итак, это одна крайность. Другая крайность, с другой стороны, Иисус еще не пришел. Ага, значит, есть какая-то конспирологическая теория, какое-то тайное общество проникло в церковь. Где-то там отступление. Так, и мы говорим, о, вы не поверите, что там произошло в Белом доме. Там тайное общество. Там масоны собрались где-то. То есть фанатизм и безразличие. Очень часто мы попадаем в одну крайность или в другую. Потому что внутри мы боремся с этой идеей. Если мы проповедуем уже несколько поколений, второе пришествие Христа, скорое, мы видим, что знамение исполняется, но все равно он не приходит. Что нам остается еще? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Потому что это наша единственная природная реакция, естественная реакция. Но давайте мы обратимся к Библии и посмотрим, что говорит Иисус. Матфея 24 глава. Мы видим конфликт в Сирии, наводнение в Луизиане, вирус Зика приходит сюда, прямо в район Хамилтон в Теннесси. Мы понимаем, что да, Иисус грядет скоро, но смотрите, что Иисус говорит. Матфея 24 глава, 24-25 стихи, Он предупреждает о конце времени. Он обращается к ученикам, и давайте с 6 стиха, прочитаем. «Также услышите о войнах и о военных слухах». Вы слышали о том, что... о том, что об этих знамениях проповедуется? Наверное, с детства мы слышали, да? Иисус говорит, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Иисус говорит, не конец. А Он говорит, это не конец, так? Не спешите. 7 стих. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». То есть, когда это уже будет, то точно пришествие Иисуса при дверях. Но дальше сказано, все же это начало. Начало скорбей или начало болезней. То неужели эти адвентистские евангелисты нас обманывают? Потому что они говорят, что это знамение скорого пришествия Христа. Здесь написано, что это только начало болезней. Ну, представьте себе, что вы едете куда-то, вы едете по трассе, и вы хотите приехать в город Нью-Йорк. Когда вы начинаете ехать в направлении Нью-Йорка из Чаттануги, вы не увидите знамений или знаков Нью-Йорк. Вы увидите Ноксвилл, может быть, или еще какие-то города, которые будут по пути. Но когда вы будете подъезжать к Нью-Йорку, может быть, за несколько сотен миль, вы начнете видеть название Нью-Йорк на знаках. Сколько там километров осталось. И чем ближе вы будете приближаться к Нью-Йорку, то все чаще и чаще вы будете видеть Нью-Йорк на знаках. И вы будете видеть, как километраж уменьшается и уменьшается, и вскоре... На каждом знаке будет одна миля, да, две мили, или две мили, одна миля осталась до вашего поворота, и в конце концов ваш поворот. Иисус говорит, когда будете видеть эти знаки, это просто дорожные знаки, которые указывают на то, что вы идете в правильном направлении. Но это еще не ваш поворот. Представьте себе, вы едете... по дороге, и вы видите Лос-Анджелес, 200 миль, а вы едете в Нью-Йорк. Что это говорит вам? Да, лучше покупайте билет на самолет, чтобы лететь в другом направлении, потому что вы не туда движетесь. Да, вы будете ехать в правильном направлении, и по мере приближения к месту назначения знаки будут учащаться. Но это еще не значит, что это ваш поворот. Где же ваш поворот? Давайте посмотрим, что говорит Библия. Какие два условия, два критерия или два знамения, которые Библия открывает нам, как ясный маркер того, где нужно повернуть. Где выезд с этого мира, можно так сказать. Какие два условия должны быть соблюдены, после которых Иисус точно придет. Иисус говорит об этом очень ясно. Давайте прочитаем 14 стих. Матфея 24:14. Очень просто сказано. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной или по всему миру, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Очень просто. «Сие Евангелие Царствия проповедано будет по всему миру, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Итак, о чем это говорит нам? Что мир должен услышать Евангелие. И до тех пор, пока мир не услышит Евангелие, конец не придет. В книге Откровения, давайте откроем 14 главу, мы видим, как пророк Иоанн объясняет детальнее эту мысль. Если действительно сам Иисус говорит, что это одно из условий, которое должно исполниться до Его возвращения, то вы можете быть уверены, что Бог не оставит нас во тьме. Он объяснит еще больше, что это за Евангелие, о котором говорит Иисус, и что Евангелие значит для мира, что это значит, что мы... То есть в интернете все имеют доступ к нашим проповедям, и все услышат их. Нет. 6 стих, Откровение 14 глава. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю и море, и источники вод. И затем весь второго и третьего ангелов». То есть, другими словами, вот это Евангелие, это не любое Евангелие, которое должно быть проповедано. Это вечное Евангелие, которое определяется в 14 главе как трехангельская весть. То есть, вот эта весть, вот это Евангелие должно быть проповедано по всему миру во свидетельство всем народам. Что это значит? Все народы. Иоанн говорит, что ангел проповедует всякому племени, колену, языку и народу. То есть, каждому человеку на земле. Трехангельская весть, евангельская весть, вечное Евангелие должно дойти до каждого мужчины, женщины и ребенка на земле перед пришествием Христа. И далее объясняется нам, почему адвентистская церковь имеет приоритетом проповедь Евангелия и задействование каждого члена церкви в миссионерской работе. По этой причине мы не оставляем все десятины и приношения в поместной общине, потому что деньги направляются на то, чтобы совершать работу по всему миру, чтобы это было всемирное движение. Почему всемирное? Потому что Иисус только после этого придет. И я благодарен, что адвентистская церковь серьезно относится к этому. Согласно журналу USA Today, это самая быстро растущая церковь даже в Северной Америке. Мы считаем, что церковь умирает в Северной Америке. Мы говорим о том, что... Однако же статистика говорит о том, что мы растем и даже быстрее растем, чем мормоны. У нас самая большая система образования, медицинская система только меньше, чем у католиков, всевозможное благотворительное служение, гуманитарное служение и так далее. всевозможными методами стараемся донести Евангелие миру. Но реальность такая, что согласно статистике адвентистской, каждый год церковь растет где-то на 1 миллион членов, немножко больше 1 миллиона. То есть это 1 член или 3000 в день. 3000 в день, да? Это как звучит как день Пятидесятницы. Но есть проблема в этом. Где-то 19 миллионов членов церкви сейчас есть. Это где-то 1 адвентист на 3000 с лишним человек. То есть каждый живой адвентист должен лично пообщаться с 3000, почти с 4000, 3900 людей на одного адвентиста. Каждую секунду рождается 4 человека, и 2 умирает каждый день. То есть каждую секунду на 2 человека в мире становится больше. И поэтому здесь есть проблема, математическая проблема даже. То есть математика работает против нас. Тем не менее, мы понимаем, что заключительная работа, которую по проповеди Евангелия, это не та работа, которую Бог оставит только для нас. Нам нужно сотрудничать с Богом. Только при сотрудничестве с Богом возможно завершить эту работу. Да, работа непростая, да, мы нуждаемся в силе Духа Святого. Есть то, что мы называем поздний дождь, который будет сопровождать громкий клич перед пришествием Христа. Да, я понимаю все это, но мысль, которую я хочу выразить сейчас, заключается в том, что поздний дождь, Дух Святой, помощь ангелов, все это не принесет никакой пользы, если церковь сидит и ничего не делает. Каким образом Бог изольет Духа Святого на людей, которые просто сидят и ничего не делают? Да, есть много работы, которую нужно сделать. Мы не можем сами добиться успеха, сами по себе. Но если объединиться человеческое и божественное, то работа может совершиться. И она совершится. Иисус говорил, что будет проповедано Евангелие, и тогда придет конец. Но есть еще вторая половина этого пазла. Есть 2 условия. Первое условие я уже упомянул. Представьте себе, что если бы к концу этого дня уже все услышали Евангелие, все прошли библейские уроки, значит ли это, что Иисус пришел бы завтра? Наверное, нет. Давайте еще один критерий рассмотрим. Откровение, 14 глава. Давайте почти до конца главы перейдем. 14 стих. «Видение видит Иоанн. Символическое изображение второго пришествия Иисуса Христа. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. То есть Иисус грядет на небесных облаках. 15 стих. «И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящим на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела». И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Итак, второе пришествие Иисуса Христа представлено здесь в символе жатвы. Иисус, как фермер, он выходит и он пожинает свою жатву. Это притча. Если представить себе ее как знамение, то мы видим, что знамение должно исполниться. Жатва на земле должна созреть. Жатва на земле созрела, сказано. Те, кто занимается сельским хозяйством, поймут меня. Вы не сеете кукурузу сегодня так, чтобы ожидать жатву завтра. или через неделю. Нам нужно позволить семени прорасти и созреть. Что же значит, что жатва на земле созрела? Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 4 глава. Евангелие от Марка, 4 глава. Мы пытаемся понять значение этого символа. Жатва на земле созрела. 26 стих, Марка, 4 глава, Иисус говорит, «И сказал, Царствие Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Что значит семя? Давайте проясним. Раньше в этой главе Иисус объяснил, «Вышел сеятель сеять, и он начал сеять семя на разную почву». Семя — это Евангелие. Итак, он бросил его в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Итак, здесь дается нам информация, что должно произойти, прежде чем жатва созреет. Должно быть сеяние. И мы говорили об этом. Так для того, чтобы созрело семя, семя должно быть посеяно по всей земле. И затем должен пройти процесс определенный. И этот процесс должен дать зрелое зерно. Очевидно, здесь идет речь о зерне. Есть пшеница, может быть, кукуруза, если вы выращиваете кукурузу. Откуда вы знаете, что жатва созрела? Мы знаем, что если это небольшой росток, или маленькие кочаны уже появились, мы знаем, что еще не время жатвы. Но когда мы знаем, что время жатвы? На что мы смотрим? Позвольте так это проиллюстрировать. Если бы вы посеяли кукурузу, или пшеницу, или овес, или что-нибудь еще, что вы ожидаете в конце? В конце вашего сельскохозяйственного цикла? Помидоры там, или перец, или, может быть, дыню, или арбуз? Нет, вы ожидаете, что плод по семени, согласно семени, созреет, так? Как нам узнать, что кукуруза или пшеница созрела? Это когда колосья или кочаны произведут такое же семя, как вы посеяли. Не зеленое какое-то или не просто растение. То есть, в конце этого процесса, что должно произойти? Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 12 глава. Давайте мы доведем это до логического конца. Итак, Иоанна 12, 23. Опять же Иисус говорит. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Он говорит здесь о часе своей смерти, о конце его жизни на земле. Его должны были распять. 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Говоря о своей жизни, Иисус называет себя семенем, пшеничным зерном, которое должно умереть, быть похоронено в земле, тогда оно принесет много плода. И разве не в этом суть вечного Евангелия? Ведь Евангелие говорит о этом человеке, Иисусе, о его жизни, смерти и воскресении. Давайте мы теперь все это воедино соберем. Жатва должна созреть, прежде чем Иисус вернется. Что значит, что жатва созреет? Это значит, что посеянное семя, Евангелие, которое говорит о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, должно принести плод. Плод в людях, которые похожи на Христа. Давайте проясним это все. В книге «Наглядные уроки Христа» очень ясно об этом говорится. «Наглядные уроки Христа», 69, первый абзац. «Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Та же иллюстрация, как и в книге Откровения, 14 глава. Далее сказано, «Со страстным желанием Христос ждет этого в Своей Церкви». Когда характер Христа полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы назвать их Своими. Итак, вот здесь написано. Матфея 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствие, и тогда придет конец». Наглядные уроки Христа, 69 страница. «Когда характер Христа будет совершенно отображен в Его народе, Он придет». Итак, два условия. Проповедь Евангелия по всему миру, и затем действие Евангелия в сердцах людей, то есть жатва должна созреть. Когда мы говорим о том, чтобы быть подобным Иисусу, у нас даже песня есть такая, нам легко говорить, это как клише стало, знаете? Да, мы же христиане. Да, кто хочет быть подобным Иисусу? О, я, конечно же. Ну, мы все хотим. Но задумайтесь над этим. Что это значит? Мы призваны не только говорить эти слова, но и жить этими словами. И если народ Божий не сделает это приведет к тому, что второго пришествия Христа не будет пока. Мы не можем разделять эти два условия пришествия Христа. С одной стороны, должна быть проповедь Евангелия, с другой стороны, это формирование характера. Мы должны не просто узнать о Евангелии, мы должны принять в сердце эти принципы, чтобы они изменили нашу жизнь. Когда та же любовь Христа будет видна в нашей жизни, любовь к душам, которые нужно спасать, и если она будет нашей мотивацией проповедовать Евангелие, и в этом процессе мы будем преображаться в Его образ. Однако иногда мы пытаемся разделить эти два условия и пытаемся идти только на одной ноге вместо двух. Мы знаем о евангельских кампаниях, которые должны быть проведены, и мы говорим, «О, хорошо, я пожертвую деньги», или «Я час в неделю выделю», или «Я поеду куда-то в миссионерское путешествие». Не это евангелизм. Видите, мы можем заменять личное благочестие. Мы можем говорить, «Ну, я буду больше читать Библию, я буду больше в церкви служить, но я не буду проповедовать на работе или в учебном заведении, где я учусь». Видите, мы соглашаемся идти на одной ноге, но так невозможно идти. И многие молодые люди разочаровываются, потому что они приходят в церковь, и они не видят отображения Христа в жизни членов церкви, которые вокруг них. И когда это происходит, то мы можем заниматься евангелизмом сколько угодно. Люди придут, увидят нас и уйдут. Мы не можем выбирать только одно, без другого. Мы не можем просто сидеть дома и говорить, «Я буду становиться как Иисус», просто запоминая библейские стихи. Понимаете? Этого мало. Я не говорю, что не нужно их запоминать. Но этого мало. Нельзя заменить запоминание стихов. Нельзя заменить проповедь Евангелия запоминанием стихов, понимаете? И нельзя быть похожими на Иисусе только где-то, в каком-то месте или в какой-то сфере своей жизни. Во всех сферах должно быть видно Христа. И необходимо служить не просто час в неделю, а постоянно. И когда мы видим нужды мира вокруг нас, как мы можем сказать, что у нас есть характер Иисуса уже, в то время как нас не трогают эти нужды, когда мы не движимы тем же состраданием, как Христос был движим? Наглядные уроки Христа, 69-я страница, мы читали уже, да? Что когда характер Христа будет полностью отображен в Его народе, Он придет, чтобы назвать их своими. И далее сказано, если бы каждый, произносящий Его имя, приносил плод во славу Его, как быстро весь мир был бы засеян семенами Евангелия, как быстро созрел бы последний великий урожай, и Христос пришел бы для драгоценной жатвы. Когда мы серьезно воспринимаем то, что значит быть похожими Иисусу, на Иисуса, то Евангелие очень быстро распространилось бы в мире. Но есть серьезная реальность, которую я хочу открыть вам. В книге «Евангелизм», страница 695 и 696. Это в 1883 году было написано. Очень давно уже. И вот что она говорит. «Если бы адвентисты после великого разочарования 1844 года укрепились в своей вере и единодушно последовали к открывающемуся им провидению Божьему, обретя послание третьего ангела и провозглашая его миру в силе Святого Духа, они уже увидели бы спасение Божье. Господь могущественно способствовал бы их усилиям. Работа уже завершилась бы, и Христос пришел бы, чтобы принять свой народ и вознаградить его. Не по вине Бога задержалось пришествие Христа». Какой год это был, я сказал? 1883 год. То есть, уже больше века, намного больше века прошло, Иисус мог бы уже прийти, но не пришел. Почему? Почему Он не пришел? Условия не исполнились. Здесь говорится о том, что если бы народ Божий принял трехангельскую весть, позволил ей изменить свою жизнь и в силе Духа Святого провозгласил ее миру, то есть те две же ноги, понимаете? Принять Евангелие и позволить Ему изменить нас в подобие Христа, это первое. И затем провозглашать это Евангелие, которое еще миру, который еще не слышал, потому что из-за того, что народ Божий решил этого не делать, Иисус сказал, давайте подождем, подождем еще немного. Давайте это все в контексте рассмотрим. Историки говорят, что 20 век, то есть это с 1900 года по 2000, не только самый кровавый был, он был самый кровавый по сравнению со всеми веками предыдущими. Первая, Вторая мировая война, Ближний Восток, Вьетнам, Холодная война, СПИД появился, другие заболевания, терроризм в радикальном исламе, экономические коллапсы, Великая депрессия и даже уже в 21 веке экономические кризисы. Терроризм, Аль-Каида, всего этого не было в предыдущих веках. И нам сказано, что не воля Божья, воля Божья заключается не в том, чтобы не прийти Христу. То есть не было Божьей воли в том, чтобы такое промедление было. Бог не ожидает ни событий с Папой Римским, хотя мы любим говорить на эту тему. Он не ждет Папу Римского. Бог не ждет президентских выборов. И нам эта тема еще ближе даже, мы любим ее обсуждать. Да все равно, кто президент, не этого ждет Бог. И, конечно же, он не ждет еще одной террористической атаки, или еще одного землетрясения, или еще одного пожара, или еще одного наводнения в какой-то части мира. Он не ждет этих знамений. Он ждет нас с вами. А мы сидим и говорим, Мы ждем пришествия Иисуса. Пусть Бог поможет нам понять, что Он нас ждет, а не мы Его. 2 Петра, 3 глава. Давайте откроем. 2 Петра, 3 глава. Я не хочу своими словами говорить это. Пусть Библия сама говорит. 2 Петра, 3 глава. Здесь объясняется менталитет, который должен быть у нас. 10 стих. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим, или ускоряющим в английском переводе, пришествие Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Для того, чтобы мы были по-настоящему адвентисты седьмого дня, мы не должны быть людьми, которые просто сидят и ждут второго пришествия. Нам нужно ускорять пришествие. И в этом вся разница, понимаете? Одни ведут себя пассивно, другие активно. Иисус не говорит, давайте еще одной войны подождем. Евангелие должно быть проповедано по всему миру. Евангелие должно в наших сердцах совершить свою перемену. Вот чего ждет Иисус. Наглядные уроки Христа. Опять же, здесь сказано, что преимущество каждого христианина не только ожидать, но и приближать пришествие Иисуса Христа. Евангелизм, 694, второй абзац. «Длинная, мрачная ночь испытывает наше терпение, но Бог по своей милости отодвигает славный рассвет. Ибо если бы Господь пришел, очень многие были бы найдены неготовыми. Причина такого долгого промедления состоит в том, что Бог не желает, чтобы кто-либо из Его народа погиб». И иногда мы сидим и говорим, «Господи, если Ты так благ, почему Ты позволяешь всем этим трагедиям случаться?» А Бог говорит нам, «Да сердце мое болит еще больше вашего, но из-за вашей неготовности я продолжаю ждать». Они говорят, ангелы говорят, «Господи, давай завершим уже историю этой земли, мы готовы». Но Господь говорит, подождите еще. Может быть, еще несколько человек обратятся. Может быть, кто-то еще прислушается и приготовится к моему пришествию. Потому что, когда я приду, многие будут не готовы. Итак, неужели Бог задерживается, опаздывает? Неужели мы поверили басням, лжи? Нет, Библия очень ясно все говорит. Библия очень ясно говорит о том, что должно произойти. Чего ожидает Господь Небесный? Мы не ждем Его, Он ждет нас. Кто из нас сегодня верит в то, что Иисус грядет скоро? Для того, чтобы нам честно ответить на этот вопрос, я думаю, что нам необходимо исследовать свою жизнь и спросить себя, «Я живу таким образом, что все вопросы в моей жизни, все сферы моей жизни направлены на то, чтобы ускорить пришествие Христа или замедлить?» И, может быть, когда мы сидим и размышляем над своей жизнью, возможно, решения, которые вы недавно принимали, не помогли вам уподобиться Христу. Может быть, наоборот. Может быть, сейчас пришло время сказать, «Господи, я готов к этим переменам». Может быть, кто-то из вас, глядя в будущее, глядя на свою учебу, карьеру, понимает, что это то, что вы сами выбрали. Это не то, что Бог выбрал. Может быть, сейчас время изменить свои планы. траектория моей жизни будет ли такой, что все, что я делаю, направлено на ускорение второго пришествия Христа. Я адвентист седьмого дня, я хочу, чтобы Господь быстрее пришел. Может быть, есть кто-то, кто понимает, что в вашей жизни есть какие-то отношения, которые мешают вам совершать Божье дело. И вы видите, что вы говорите своими делами: «Не скоро придет Господин мой». Но сегодня вы хотите сказать: «Господи, я слагаю все это у Твоих ног. Я не хочу, чтобы что-то отвлекало меня. Я хочу быть готовым, когда Ты придешь». Кто из нас, присутствующих здесь сегодня, хочет сказать: «Господи Иисус, помоги мне не просто ждать Твоего пришествия, но ускорять Твое пришествие. Позвольте увидеть Ваши руки». Это и мое желание также. Помолимся. Отец Небесный, мы размышляли об основах нашей веры. И вместе с тем мы понимаем, что эти основы не влияют на нас так, как должны. Наши решения, наши планы открывают всему миру и всей Вселенной то, что происходит в нашем сердце. Помоги нам быть настоящими адвентистами. Помоги нам сотрудничать с Тобой, чтобы ускорить Твое пришествие. Направляй нас в наших решениях, в наших отношениях также, с тем, кого мы выбираем в друзья, когда мы идем учиться, когда перед нами колледж или университет. Помоги нам ускорить Твое пришествие. Благослови нас на эту субботу. Во имя Иисуса мы просим. Аминь.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.